В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фризича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Тимур Шафир, журналист, международник, политолог. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем все-таки с темы, которая на прошлой неделе была едва ли не ключевой. Это прям серия убийств российских журналистов в зоне специальной военной операции в военном приграничье. И даже Дмитрий Песков говорил, то есть я так понимаю, что это сформированная позиция руководства страны, что это целенаправленная охота, целенаправленное убийство. А с этим что можно сделать? Я вот ради интереса просто просмотрела ленты, вообще говорили какие-то организации про журналистов. Единственное, что я нашла, это в прошлом году одно заявление, у нас сейчас нежелательная организация «Репортеры без границ», про журналистов, которых в секторе Газа убили. Все. Больше ничего. Российских как будто нет. Почему так?
Это давняя традиция наших зарубежных бывших партнеров или не партнеров делать вид, что российских журналистов не существует на карте мира, что гибель российского журналиста, ну, это какое-то событие, которое вот глобальной мировой журналистике отношения не имеет. Я откровенно скажу, я в этот раз практически уже даже не просматривал никакие ленты зарубежных институтов, организаций, потому что приблизительно понимаю, либо будет тотальная тишина, либо, как Международная федерация журналистов, членство в которой наше, соответственно, сейчас заморожено, ну, совершат невообразимое, невообразимое по нынешним временам, они выложат свой логотип с черной ленточкой, представляете, и напишут.
Осуждаем убийство?
Нет, нет, они просто констатируют факт. Погибло трое российских журналистов. Мы не осуждаем, там, упаси бог, упомянуть, что это целенаправленное убийство, упаси бог потребовать какого бы то ни было расследования. Ну, вот констатация факта, черная ленточка. Это максимум, что от этих, значит, дам и господ можно ожидать. Что можно с этим сделать? Практически то же самое, что делают редакции, делают журналисты сейчас. Стараться, насколько это зависит от самого журналиста, насколько это зависит от самой редакции, максимально обеспечить безопасность коллег, работающих в горячей точке, да, проводить подготовку. То есть делать все, что делается сейчас. Потому что если говорить о том, имеет ли смысл апеллировать к международному сообществу, имеет ли смысл писать какие-то призывы, имеет ли смысл что-то требовать, возможно, это имеет смысл делать. Но при этом абсолютно четко понимая, что делается это для того, чтобы создать определенную базу документов, требований, воззваний, которую в какой-то момент можно будет хлопнуть перед ними, этот момент обязательно настанет.
Вы думаете,
и предъявить им.
Да?
Я уверен в этом, он настанет. Может быть, не завтра, не послезавтра. Но вот эту папку хлопнуть перед их физиономиями на стол и потребовать к ответу. Рано или поздно этот момент настанет. Но сейчас ожидать, что генеральный секретарь ООН, что ЮНЕСКО с мадам Азулай, который просто в своих отчетах забывает о том, что гибнут наши с вами коллеги, считать, что сейчас будет какая-то реакция, будет какое-то требование каких-то действий, там, тем более розыск какой-то международный, это, ну, наверное, немножко наивно.
Почему все-таки как бы утверждение о том, что это целенаправленная атака, оно вот, ну, что это действительно так?
Ну, в случае с нашими погибшими тремя коллегами, «Звезды», «Известий», соответственно, и сопровождающим водителем их, который был, потому что это прилетела целенаправленная ракета. Да, то есть, если наши коллеги с Первого канала, да, гибель, которая была вызвана подрывом на мине и раненый оператор, там, ну, это последствия пребывания в горячей точке, то mm-hmm. здесь следствие, военпрокуратура в том числе, да и наши руководители, которые уже озвучили свое мнение на эту тему, исходят из того, что это был целенаправленный прилет. В людей целились и, скорее всего, искали, mm-hmm. скорее всего, отслеживая пути их перемещения.
Удивительная история. А вот если сравнивать с... Я говорила много с людьми, с журналистами, коллегами, которые бывали в горячих точках в 90-е годы, говорили как раз, что обязательно нужно было всегда носить бронежилет, на котором именно написано «пресса», и каску «пресса», потому что журналисты были, на удивление, за исключением некоторых случаев, неприкосновенной как бы фигурой. А теперь журналистам, чтобы выполнять свой профессиональный долг, нужно на всякий случай не писать на каске «пресса», на бронежилете не писать, потому что это становится мишенью.
Это стало окончательно ясно, совершенно верно сейчас, но мы помним... Еще тогда, еще в те годы, mm-hmm. когда американцы заходили в Багдад, да, когда вот было, разрушалось yeah. государство Ирак, мы помним ситуацию, как американских военных, конечно, никто в конечном итоге так и не обвинил, не посадил за целенаправленное убийство журналистов на мосту в Багдаде. Журналисты, которые шли туда фактически там, со всеми опознавательными знаками, чуть ли не на простыне они еще написали, что это пресса, по ним целенаправленно, значит, вели огонь. Мои греческие знакомые, коллеги, журналисты, много лет мы с ними знакомы, они в этот момент, грубо говоря, находились в этом месте. Угу. Потом они на суде, они выступали на суде свидетелями, они говорили, что огонь велся целенаправленно, но ВОЗ и ныне там. Началось это уже тогда. В какой-то момент неприкосновенность журналиста, она перестала быть каким-то там значимым фактором по сравнению с необходимостью добиться поставленной цели, поставленной задачи. А сейчас, да, совершенно верно, в очень многих случаях машина с опознавательными знаками прессы, там опознавательные знаки mm-hmm. прессы, ну, как повезет. Это может быть и оберегом, а может быть и мишенью.
Но здесь другой момент еще интересен. Наши слушатели пишут, а есть ли у вас объяснение того, почему такая дремучая русофобии и ненависть ко всему русскому все-таки на Украине продолжается, и самое главное, это не подвергается сомнению, например, в Европе. Ну, тому пример – это заявление Зеленского на прошлой неделе кому-то из зарубежной прессы. Его журналист спросил, а что вам дает там что-то силы или там стойкость духа, ну, что-то такое. Он говорит, это ненависть к русским.
Наверное, причина здесь в следующем. Если мы называем это явление русофобией, то у него очень и очень давние корни. Мы можем долго дискутировать на тему того, с какого момента, значит, русофобия в умах европейских интеллектуалов сформировалась окончательно. Было ли это после взятия Парижа в 812 году, там, да, или несколько раньше, после успехов первого взятия в истории Берлина. Неважно, мы не будем углубляться в эти дебри. Факт в том, что пика своего эта русофобия, безусловно, достигла в 1945 году, да. когда влияние Советского Союза России на международной арене стало максимальным. Но в силу целого ряда причин, в силу идеологии разрешения, в силу Хельсинского акта, в силу мощного военного присутствия того же Советского Союза на территории Европы, ну, нельзя было об этом говорить вслух. Вот угу. нельзя, надо было соблюдать какой-то политес, а очень хотелось. Да. А в 91-м году мы часто говорим, что Украина стала полигоном для отработки целого ряда технологий, там, промывания мозгов, зомбирования людей, создания какой-то там параллельной реальности.
Абсолютно.
Так вот, не надо забывать, что полигон... самой дремучей, самой лютой, самой агрессивной русофобии тоже был на Украине. А большинство западных НКО, которые ну, как, будили, как они говорили, национальное самосознание, придумывали там какую-то крипту, украинскую криптоисторию.
Выкопали Черное море, да.
Выкопали mm-hmm. Черное море. Они же, по сути дела, они всем этим с 1991 года, фактически еще раньше и занимались на этой территории. А для того, чтобы обработать человека, создать у него негативный образ врага десятилетий не нужно. Для этого требуется в некоторых случаях там не то что годы, а месяцы. А здесь угу. такая благодатная почва, такой разгуляй и десятилетия. Удивляться нечему.
А снять этот морок каким-то образом можно будет? Мы же рассуждаем на тему Украины пост СВО.
Ну, все-таки, наверное, самое первое, что необходимо будет делать, это обеспечить, точнее, гарантировать отсутствие возможности хотя бы малейшего проникновения этих технологий через эти некоммерческие структуры, через эти институты, через эти разведывательные организации на территории Украины. Как это технически можно будет сделать, но это вопрос для дискуссии.
Просто интересно, как бы там же работают, вот даже если про журналистику говорить и про СМИ, там работают люди, которые ну, в другие времена, они и здесь работали, и все, и вроде не отличались такой ну, дремучей и, в общем, позицией. А что за слова, что за технологии они используют для того, чтобы вот им верили на слово, эти идеи продвигались, реализовывались, а то, что как бы с нашей стороны ведется, мы же, включите мозги, включите, в конце, так не бывает. Они говорят, нет, это все пропаганда, это вообще все неправильно.
Ну, начнем с того, что с нашей стороны все было уже достаточно давно отключено.
Это правда.
Да, то есть
интернет-то есть.
Ну, интернет-то есть, но, значит, во-первых, чтобы как-то найти лазейку, все-таки нужно немножко напрячься. Не у каждого обывателя в нормальном, не в уничижительном смысле, а обыватель, да, мы все обыватели. Не у каждого обывателя в его суете дневной есть время искать обходные пути. Ну, что там рассказывают по какому-то телеканалу, что там крутят по радио, ну, хорошо. Я сам с усами, я отфильтрую все, что, значит, всю эту пропаганду я отброшу, я сам сделаю вывод. Нет, так не работает. Если тебя обрабатывают из одного источника целенаправленным лучом на протяжении нескольких десятилетий, ничего уже ты не отбросишь, дорогой мой. А российская, то, что называлось пропаганда на Украине, еще и до 2014 года не особо приветствовалась. После 2014 года начинало все захлопываться. Сейчас фактически, о какой свободе информации на Украине можно говорить? Так, круглосуточный потужный марафон ненависти.
Абсолютно, да.
Значит, мы, по-моему, даже с вами уже это обсуждали, там до чего-то идиотического доходит, когда включаешь и слушаешь то, что на полном серьезе обсуждают, казалось бы, наши с вами коллеги, промывая мозги своим собственным гражданам.
А, тут я-то хотела про Трампа и дальше поговорить, но Макрон подал идею. Марин Ле Пен, борьба с демократией. Он ее победил, в общем-то. Без выборов, без всего. Просто в тюрьму посадил. Как так? Ее приговорили.
Приговорили к тюрьме или там с браслетом она будет бегать.
Но ее приговорили к заключению и запрет еще на 5-летний срок, запрет на право избираться.
Это, с одной стороны, безусловно, лишнее подтверждение того, что как только человек в диалоге с вами, француз, британец, германец, начинает говорить какие-то слова типа там права человека, права избирателя и свобода слова, перед вами шулер. Значит, это надо понимать четко. Вы имеете дело с шулером, с обманщиком, у которого одна задача – крапленными картами, значит, у вас что-то выцегонить или вас обмануть. Это первая часть. Что касается непосредственно мадам Ле Пен, при всем, конечно, человеческом сочувствии к ней, наверное, это логичный исход ее, как назвать, эволюции политической, потому что на протяжении уже достаточно долгого срока это было очевидно. Мадам Ле Пен находилась в определенной связке с правительственными кругами своей дорогой Франции. Мадам Ле Пен, у них еще есть такой замечательный человек, его зовут Эрик Зимур. Значит, это еще больше какой-то, как кажется, страшный экстремист такой, он страшнее.
Правый.
Он вообще совсем правый. Значит, как только во Франции начинаются очередные выборы, из сундука достают, это уже французская политика, вот две руки и две петрушки, значит, здесь Зимур, здесь Ле Пен. И посмотрите, какие страшные вот эти лидеры, ни в коем случае, обязательно идите на избирательный участок и голосуйте,
из Макрона.
Макрон, это, вот, к сожалению, не лучший выбор, но тут поднимаются снова две руки, вы же понимаете, что в таком случае... Очевидно, что в последние годы, в последние кампании и Ле Пен, и Зимур это были вот абсолютно такого рода петрушки. Мы не знаем, что за это обещали Ле Пен. Возможно, как в прошлую каденцию ей обещали какие-то там места в Европарламенте.
Хорошо. Пошла на сделку в какой-то момент,
и за это поплатилась. Я думаю, что это очевидно, что она пошла на сделку, а сейчас она стала просто не нужна.
Ну, это не первый раз, конечно, когда там через тюремные какие-то дела, через уголовные дела расправляются с политическими оппонентами. Это во многих странах было, это там элемент, наверное, политической борьбы, но у нас-то это трактуют как радикализацию Европы, и следующие, скорее всего, будут немцы. И вопрос тогда, что останется от демократии, которую нам пытались в том числе и в какой-то степени представить как эталонную?
Я думаю, что к сожалению, конечно, все давно уже поняли, что эта демократия была сродни какой-то морковке на палке, которой нам перед носом помахивали, и какое-то время мы даже верили, да, что если за ней идти, куда-то придешь. К демократии это не имеет ровно никакого отношения. Собственно говоря, все вот эти демократические институты, они могли существовать, и они действительно существовали в своем вот таком чистом виде, если вдуматься, они могли существовать только в определенный исторический период. Это период противостояния Западного блока, угу, Советскому Союзу, который, мы сейчас не будем осуждать положительные и отрицательные стороны, являлся в значительной степени социальным государством. Нужно было что-то противопоставить. Там, как во Франции, противопоставляли союзы, социальные, профессиональные союзы, я имею в виду, там, социальные выплаты, что-то еще, но и один из элементов противодействия, и, как сказать, вот в СССР все страшно, в России, а здесь у нас все хорошо, это были демократические институты. Особенно это активизировалось после вот подписания хельсинских хартий, вот это, которое Советский Союз тоже подписал, и проиграл после этого, собственно говоря, в принципе, большую игру. То есть это был элемент, вот эта вот демократия в тех условиях могла существовать. Когда исчезла такая угроза, маска стала сползать с лица, а сейчас, когда противостояние снова появилось, но оно появилось уже не в социальном плане, не борьба как бы там разных систем, капиталистической, социалистической.
Идей,
да. А борьба конкретная, замешана на русофобии, на просто ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Ну, о какой сейчас демократии можно идти речь? Здесь идет вопрос о выживании Европы. Там дикие орды с Востока готовы снова захлестнуть Европу. К чему это привело в 30-х годах ту же Европу, мы прекрасно помним.
Вот, все повторяется.
Давайте вспомним, что рейхсканцлер Германии по фамилии Гитлер, он же не захватывал власть путем переворота, он пытался, там были путчи, но
Его же приветствовали.
Демократически прям, да, избрали человека. Вот тоже как бы оскал звериной демократии. А потом демократия кончилась. Да, потом произошел поджог Рейхстага, который якобы подожгли там какие-то коммунисты или кто-то. И наступила самая настоящая диктатура. Но здесь что-то, может быть, тоже подожгут. Румынского кандидата посадят. Ле Пен, значит, на ногу прицепит браслет, чтобы она там...
А дальше-то будет чего?
Да ничего, монархия будет фактически. Будет переизбираться Макрон. После Макрона будет переизбираться еще какой-то, значит, замечательный лидер. Какие-то канцлеры будут появляться. Элементы демократии сохранятся. То есть парламентские выборы, канцлер, большинство. То есть все эти элементы, они как бы будут присутствовать. Но ты пробейся на эти парламентские выборы.
И вот это очень интересно, то, что происходит, насколько я понимаю. Это же можно связывать с моделированием перспектив урегулирования на Украине, потому что, вот интересно, приходит Дональд Трамп к власти. Не случайно он приходит. Его Европа воспринимает как враждебный, значит, империалистический элемент. Что такое? Консерватор пришел. А теперь кажется, что Трамп теперь уже не такой страшный, как они сами себе представляли, и есть риск, что опытные бюрократы-аппаратчики Трампа-то и ушатают, в конце концов, нет?
Конечно, есть такая опасность. Да? Трамп по целому ряду... Когда мы говорим Трамп, сразу обозначаем, что мы говорим про команду, не просто про этого веселого пожилого человека, а про целую команду, конечно, группу людей, которая пришла с ним к власти. Значит, Трамп действительно выбивается, вся эта команда, они выбиваются категорически из общей, вот этой общепринятой системы, вот этой тоже игры в американскую демократию, республиканцы, демократы, республиканцы, демократы. Трамп фактически не является республиканцем, его команда к республиканцам имеет достаточно тоже такое номинальное отношение. Об этом можно говорить очень долго, что влияет на Трампа, какие силы, скорее всего, за ним стоят, вплоть до там ультраконсервативной религиозных всяких групп, типа новая апостольская реформация, которой удивительным образом принадлежит вся нынешняя правящая элита американская. Да, да. Значит, они выбиваются из этой линии политической, и они, судя по всему, они сейчас начинают попадать в определенную ловушку из-за того, что они очень сильно от всех отличаются. В первую очередь, у них задача сейчас обрубить все возможности своих противников, их преодолеть в следующем году на выборах в Конгресс. Здесь они действуют достаточно грамотно, если мы посмотрим, да? То есть, как они борются с институтами, с этим deep state, как его любят называть. Они режут под корень. Они сокращают все министерства, увольняют людей, чтобы лихорадочно заполнить их, видимо, какими-то там своими на уровне...
Если у них есть они, да.
Видимо, у них есть там, ну, на уровне среднего командного звена, как минимум, выше, у них какие-то люди, очевидно, есть. И здесь они действуют, наверное, единственным правильным путем. У них до ноября следующего года времени крайне мало. Они рубят головы одним разом по всем направлениям. Получится у них, не получится, неизвестно. Но метод действия, скорее всего, они выбрали правильный. Но проблема Америки, проблема Трампа, любого президента, любой команды. Америка – это глобальная держава. Да? Там, это глобальная держава, держава без доктрины Монро. Вполне возможно, что Трампу и его команде сейчас очень бы хотелось наплевать на Украину. Вообще забыть про это место на карте Земли. У него другие проблемы. Значит, им нужны деньги, им нужна Арктика, да. Им нужно деление всего этого. Им важна Арктика, им важна Гаяна. То есть их регион. Но он не может. Это сверхдержава. Это НАТО. Это, значит,
он должен включиться.
Он должен включиться. Как включаться? Но они пока не понимают. И здесь, безусловно, европейская бюрократия, американская бюрократия, затаившаяся, конечно, здесь, она сейчас все активнее и активнее будет играть свою роль.
Но интересно, что Трамп, ну, по идее, почему, я думаю, были надежды на Трампа, сейчас они, правда, тают постепенно. Он приходит, всех напугал, ввел в ступор. И, по сути, на эффекте шока можно было и дальше продолжить. Сделки по редкоземам, понимание того, что с Россией лучше действительно развивать экономические связи, а не воевать. Потому что все равно эта война до какого-то предела, а дальше ядерной войны, и у всех инстинкт самосохранения срабатывает. Но Трамп в какой-то момент, вместо того, чтобы найти, по сути, для себя лично поддержку в лице Москвы, в лице Китая было бы совсем идеально, на троих, мир на троих, но не в этой жизни, видимо. Он начал вот какую-то вот эту схему. Я сейчас, значит, там, если что, пошлины, санкции, психологический дедлайн для Путина. Ну, то есть, как будто это не он пишет, а вот предыдущая администрация говорит.
Знаете, возможно, в чем дело, не берусь 100% утверждать, но вот в истории США недавний был действительно великий президент, при котором вот эта конвергенция, Советский Союз, США, достигла своего пика, Франклин Делано Рузвельт. Если кто-нибудь из слушателей заинтересуется и почитает переписку, есть она опубликована, Сталин, Черчилль, значит, и Рузвельт, ну и потом Трумэн, он увидит там замечательные письма. Там, уважаемый товарищ маршал, я пишу, чтобы поблагодарить вас за ваш портрет, который вы прислали мне. Значит, в тяжелую минуту этот портрет стоит на моем столе, я обращаюсь к нему, вижу там ваше спокойствие. Это пишет американский президент советскому генералиссимусу. Конвергенция была мощнейшая на тот период. Но вы знаете, что что-то произошло. Вы знаете, что Франклина Делано Рузвельта хоронили в закрытом гробу почему-то. Видимо, что-то случилось с человеком. Франклин Делано Рузвельт совершенно случайно скончался. Он был нездоровый человек, безусловно, он был достаточно нездоровый. Человек, но он был нездоровый человек последние десятилетия своего правления, фактически.
Внезапно умер.
Он внезапно умер в момент, когда рисовали его портрет, человека хоронят в закрытом гробу. Трамп, мы не знаем, хотели ли его убить или хотели его напугать, когда пуля просвистела мимо его уха, но Трамп понимает, скорее всего, что президент США, который просто бьет кулаком по столу и говорит, я буду работать с русскими и с китайцами, перспективе, а вы с вашими интригами меня сейчас не очень интересуете, меня Америка превыше всего, и для меня важно работать с русскими.
Вернее. Дали понять.
Возможно, что-то может случиться. Вплоть до такого. Поэтому давайте обратим просто внимание сейчас на его риторику. Ну, можно сравнить, взять любой перевод, сравнить риторику Трампа, когда он пытается изобразить там что у него возникают проблемы с Россией, он будет давить на Россию, да. И риторику, которая используется в адрес Украины. Но это небо и земля, это, ну, да. Да, это как бы соблюдает определенный политес, чтобы в него как бы не выстрелили в очередной раз в ближайшее время.
Может быть, скажем так, да, заявление по поводу Москвы и дедлайнов психологических сделано в том числе, чтобы уравновесить вот эту информационную волну, когда есть понуждение Зеленского и, соответственно, демонстрация того, что он с Москвой, в общем, ему договориться гораздо проще.
Вполне возможно, что именно так дело и обстоит.
А с нами Тимур Шафир, журналист-международник, политолог. Сейчас будет информационный выпуск. Мы с вами продолжим через 4 минуты.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Тимур Шафир, с нами журналист, международник и политолог. Сергей говорит, в некотором роде Трамп прав насчет дедлайна. Время идет, конфликт не урегулируется. Это дает повод противникам Трампа и противникам России набирать силу и говорить, что Трамп ошибся насчет России, и она не хочет мира. Так понимание мира у сторон диаметрально противоположное. С той стороны это мир в войне до последнего украинца, а с нашей стороны предложения, которые выдвигались еще со времен Стамбула неоднозначного, прекратить и сохранить десятки тысяч жизней.
Безусловно, так оно и есть, но при этом все равно существует, ну, на основании того, что происходит, существует твердая уверенность. Каждое следующее предложение, которое будет вынуждено выслушивать Киев, будет хуже предыдущего. Это очевидно, к этому все идет. И судя, опять-таки, возвращаясь к тому же Трампу по его риторике, а Зеленский со своей комарильей ему осточертел хуже горькой редьки. Я уж не знаю, хуже, чем что бы то ни было, можно себе было представить. Поэтому события сейчас развиваются крайне стремительно. Это первое. Второе. Мы не можем видеть подноготную событий. Мы, скажем так, мы в курсе тех переговоров, которые находятся на поверхности. Но переговоры Путина и Трампа, Трампа и Стармера, Зеленского там, с кем он еще переговаривается, с Макроном, это всегда вершина айсберга, как и в каждой конфликтной ситуации. Работает, переговаривается, обменивается информацией, готовит документацию. Огромное количество людей, чьих имен и должностей мы, ну, мы даже не знаем и не интересуемся. И не интересуемся ими постольку, поскольку эта работа не может не принести результата. И все, что происходит сейчас, все равно говорит, и в том числе официально выдержанная позиция наша, нашей стороны, абсолютно выдержана, абсолютно правильная в данной ситуации, когда все бегают как
в неврозе постоянно.
В неврозе по горящему курятнику, значит, бросаются от окна к двери и так далее. Наша позиция свидетельствует о том, что у нас, не просто у нас козыри на руках, мы знаем, как этими козырями распоряжаться. Вот есть такое твердое ощущение.
Слушатель наш спрашивает, Тимур Владимирович, а как насчет других государств, например, Китая, Индии? Они поначалу так бодро выступали с какими-то планами замирения, и тут вроде бы поддержать, может быть, активность Трампа и тем самым создать ему альтернативную безопасную среду, в отличие от токсичной Европы. Но как-то все молчат.
Ну, если очень обобщать, Китай, с трудом себе представляю ситуацию, когда Китай захочет создать единую среду с Трампом, во всяком случае, на данном этапе исторического развития, потому что, ну, противоречие США и Китая, оно никуда не делось и никуда не денется в ближайшей перспективе. А, тем более после замирения, то, что называется, на Украине. Индия, ну, Индия, да, действительно тоже сверхдержава, миллиард населения, но надо понимать, в сфере чьего влияния лежит Индия исторически, несмотря на то, что нынешний кабинет, нынешний премьер-министр, нынешнее правительство Индии, кто-то их называет националистами, кто-то их называет, ну, как бы независимым, независимыми людьми, пытается проводить, конечно, свою собственную независимую политику, но противоречия Индия-Китая, Индия-Россия, Россия, Индия, Британия, слишком много для того, чтобы они в эту большую игру бросились вот на стороне той или иной силы. Ну, то есть, Трампу никто обеспечивать режим наибольшего благоприятствия из этих сторон, конечно же, не будет.
Есть еще такой момент. Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа Украины от сделки по критически важным полезным ископаемым. При таком решении Украина никогда не станет членом НАТО, заявил президент США. Но кажется, уже всем понятно, что Украина не станет членом НАТО.
Я боюсь, что я не боюсь, как бы этого должен бояться Зеленский. Я предполагаю, что угроза Трампа касается про вступление в НАТО Украина может забыть и сейчас, и через несколько лет. То есть вступление в НАТО.
Не будет.
Все. Большой вопрос, как будет выглядеть НАТО через определенный промежуток времени. Я полагаю, что угроза Трампа и тон Трампа, скажем так, они направлены Зеленскому персонально. Потому что, ну, в истории штатов и их партнеров есть большое количество примеров, когда бывший ставленник, бывший союзник, с ним что-то происходило, вплоть до физического его вот состояния или пребывания на этом свете. Поэтому...
Но Зеленский-то как раз считает, что его главное, почему он так вольготно себя довольно чувствует, и Трамп откровенно дерзил, потому что за ним есть Стармер, за ним есть Макрон, и, видимо, они дали ему понять, что, в общем, можно как раз им пугать Трампа.
Можно, можно, но Зеленский, я не берусь обсуждать его глубокий внутренний мир, сдобренный большим количеством стимуляторов, это, там очень сложно в этом разбираться, но это очень странная ставка, потому что там ставка на Стармера, кабинет лейбористов, то есть идут определенные разговоры о том, что лейбористы управляют страной так хорошо, что внеочередные выборы в Британии могут состояться в конце этого года. Понятно, что Найджел Фарадж там и третья сила «Реформируй Британию» вряд ли займет первое место, но это партия, которая еще на несколько лет назад была абсолютно маргинальной структурой, ее не было на политической карте Британии. Мы как привыкли? Вот здесь в Америке республиканцы-демократы, да. В Британии... Мы всегда стыдливо говорим лейбористы, не говоря, что это партия трудовиков. Это трудовики. Это рабочая партия. Рабочая партия и консерваторы. Ну, да. Тоже лейбористы. Вдруг появляется «Реформируй Британию», которая по всем данным экзит-пола идет уже вровень с лейбористами. То есть на первом месте. Они уже там делят первое место между собой. Приблизительно та же схема в Германии происходит. АДФ. Да, посмотрите. АДФ это была маргинальная какая-то группа людей 15 лет назад. Сейчас... и там прослеживается, кстати, американская рука, если мы не будем забывать об этом. Давайте вспоминать не только, как там Илон Маск появлялся на съезде АДФ в Германии, но и Найджел Фарадж. Он, английская вот эта партия, ее лидер Найджел Фарадж, сейчас, видимо, он посчитал, что он слишком проявил свою американскую позицию и периодически начал вбрасывать в медиапространство какую-то такую легкую, такую комариную критику Трампа, легкие такие покусывания, видимо, чтобы подстраховаться, чтобы его не считали уж совсем американской марионеткой. Ставка на Стармера, ну, прекрасно, пусть она работает. Ставка на Макрона, да, ставка посерьезнее, но...
Просто как раз, казалось бы, ну, может быть, это мы заложники своих как-то впечатлений, может быть, надежд каких-то в отношении Трампа. Ему можно было за счет сближения действительно с Москвой и деятельного участия в разрешении украинского кризиса вообще систему переформатировать, создать новое, может быть, я не знаю, там, мировоззрение даже на внешнюю политику, потому что, очевидно, старый мир разрушился, мы в каком-то безвремени находимся. Кто-то хочет вернуть прежние времена, но это невозможно. И Трамп, тем самым, давая себя, видимо, там, заболтать вот этим опытным аппаратчиком-бюрократом и подавить в какой-то степени, в итоге все равно способствует вот этой дезинтеграции мировой системы, которая, или регионализации, как это сейчас называется. Да. Есть там центры сил отдельные появляются, и тогда сама Америка перестает как-то быть великой вот в этом новом контексте.
Может быть и так, конечно же, но может быть и так, может быть, действительно, Трамп вынужден в большей степени говорить и действовать сейчас так, на самом деле его планы являются несколько другими, и вполне возможно, что мы увидим еще не одну вот такую синусоиду, да, и действий Трампа, и нашего отношения к Трампу, и взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки. Если мы склонны очаровываться, конечно, мы идеалисты.
Надежда есть.
Да, мы такие люди, мы верим в хорошее, мы хотим всегда верить в хорошее, мы в том числе всегда стараемся, надеемся увидеть какие-то благие намерения у других людей, даже если это наш вчерашний там, противник или соперник. Если чуть-чуть немножко взять себя в руки, стараться меньше очаровываться и помнить, что Трамп, Маск, я не знаю, кто угодно, Нарендра Моди, это люди, которые действуют только в своих интересах, только в интересах своей державы. Просто повторять себе, как мантру это каждый день.
Так мы действуем в своих интересах, но мы считаем, что
наши... Мы действуем в первую очередь в своих интересах. Вот и относиться ко всем так же. Станет гораздо легче заниматься этими прогнозами. Я абсолютно могу согласиться с тем, что в интересах Трампа расшатать существующий мировой порядок,
да.
Я с небольшой опаской отношусь, думаю о том, а какой порядок Трамп хочет привести на смену существующему. С одной стороны, как бы хуже уже не будет, но с другой стороны, ну, так весело и страшно, когда
ну,
думаешь.
А как делать? А вот это, как это, лучше ужасный конец, чем ужас без конца из этой истории.
Ну, в любом случае, это, конечно, не наш конец будет. Это будет конец при любых, скорее всего, сценариях. Это будет, в первую очередь, конец существующего европейского уклада. Мы не знаем там, то есть это, мы не будем фантазировать и придумать какие-то апокалиптические сценарии, развал НАТО завтра произойдет, а послезавтра распадется ЕС, конечно, не распадется. Но если мыслить логически, да, отношение американцев к НАТО, охлаждается. Участие американцев в НАТО становится меньше. Блок начинает сепарироваться, да, там британцы угу. Северной Европы, у них сейчас есть собственный военный союз, они начинают укреплять эту часть, там Венгрия, Словакия. Не склеилась вся вот эта субстанция, хотя, казалось бы, держалась достаточно долгое время, не сшилась между собой.
Ну, интересно, как прочно достаточно сшилась та же Европа на почве вот этого единого понимания мира, а потом еще единого, ну, вот это формирование, как это говорить, неолиберального взгляда на жизнь со всей вот этой вот культурой отмены сначала, потом культура, как она правильно называлась?
Воук.
Воук-культура, совершенно верно, которая претила остальным, но для них у них была идея, миссия, вот мы придумали, и, соответственно, все должны быть такими же. А мы за традиционные консервативные как бы ценности, и вообще мы как бы, ну, консервативное государство. А, Трамп тоже консерватор. Есть китайцы со своим мироустройством, которое, в общем, ну, не отвращает. Почему таким крупным странам, в отличие от вот то, что я перечислила, так сложно объединиться в контексте ценностей как раз?
Именно в силу их собственного консерватизма, именно в силу их собственных традиций, многолетней истории.
Политический реализм, понятно.
Политический реализм, потому что при всей древности той же Европы, да, при всей там, этой старине глубокой, неолиберальная психология – это абсолютный младенец, да, это в ее чистом виде.
Да,
вот,
конечно,
вот это что-то, нечто, которое родилось
уродливое
10 лет назад, там, встало на кривые ножки и там, с плюхом рухнуло вниз. Китай, Соединенные Штаты, старая Европа, Россия, Индия – та же самая. Это очень древние традиции, политические, социальные. Ну, как-то чем древнее этот фундамент, тем сложнее там, барокко с модерном скрестить.
Угу. Есть еще одна история. Это возобновившаяся операция в Газе. И там уже говорят про скандалы, связанные с тем, что там погибли сотрудники Красного Креста, погибли журналисты и нашли их там со связанными руками, с пулевыми ранениями, закопанных. Ну, в общем, что с ними очень жестоко расправились. Почему гуманитарный аспект в виде как раз того, что гибнут такое количество женщин и детей, гибнут журналисты, врачи гибнут, инспектора ООН гибнут в этом конфликте, он вообще за скобки выведен? Вот это тоже феноменально.
Я, может быть, прозвучит жестоко то, что
да,
я скажу.
Конечно.
Мир очень устал от постоянного непрекращающегося конфликта в этом регионе, который приобретает все время новые и новые формы. Это, может быть, не очень правильно прозвучит, что мир устал, а жестокость, постоянный конфликт и жертвы, которые там происходят, которые там имеют место, они стали, ну, каким-то фактором обыденности. Если конфликт...
Рутинизация.
Если конфликт между Россией и Украиной, да, вот специальная военная операция, это абсолютно новое явление в мировой истории.
Да.
Если то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, приграничная вот эта ситуация с Мексикой, если Югославия 91-го года, да, тоже была новым, ну, таким ошеломляющим ударом по сознанию, европейские страны впервые с 1944-45 года бомбят другую европейскую страну, это был шок, то ближневосточный конфликт, благодаря стараниям британских, французских дипломатов, которые в свое время вот по Сайкс-Пико так специально нарезали все эти территории, чтобы там всегда шел конфликт, так и произошло. Все время тлеет конфликт, все время он либо в острой фазе, либо в тлеющей фазе. Там нет спокойной фазы, там нет фазы заморозки, обратите внимание. Если не война, интифада, первая интифада.
Конечно, да.
Если не интифада, то что-то происходит там в Сабра-Шатила. Если не первая ливанская кампания, то вторая. Если вообще ничего не происходит, то происходит какой-то теракт на автобусной остановке. Там все время что-то тлеет. Это как, ну, температура у организма. Если у тебя все время там скачет, там, когда у тебя 39, ты чувствуешь. Когда у тебя все время 37,2 какой-то длительный период, ты перестаешь это ощущать. Ты продолжаешь, ну, функционировать как-то, не обращая на это.
Вяло.
Вяло текуще функционировать.
И никто... Ну, а хорошо, а вот эти вот призывы к миру или всяческие форматы замирения, Организация Объединенных Наций, та же самая. Такое впечатление складывается, на самом деле, что, я не пойму, ООН когда-нибудь вообще работал или она перестала после 99-го года работать?
Ну, где-то так. Скорее всего, что последний действительно генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, который там пытался что-то делать, помните, копт был такой, Бутрос Гали его звали, человек пытался возникать, простите за вот такое выражение.
Ставить под сомнение.
Ставить под сомнение. Человека очень быстро убрали, и на ему на смену пошла целая череда, там, значит, абсолютно проамериканских политиков, которые, собственно говоря, и превратили Организацию Объединенных Наций. Если бы, не, кстати, здесь необходимо отметить, что если бы не принципиальная позиция в данном случае России и конкретно президента Путина, и в определенных ситуациях Китайской Народной Республики, не во всех, ООН бы, ну, ООН бы уже постигла судьба Лиги Наций, фактически. То, что ООН еще играет роль, не такую, как раньше, то, что голосу ООН все-таки, не то, что прислушивается, голосу ООН апеллирует, это, ну, ООН когда-нибудь, я думаю, обязательно оценит действия России и оценит действия конкретно Путина, который делал для этого все, чтобы сохранить, и, как оказалось, все-таки правильно в нынешней ситуации, сохранить вот этот, ну, хоть какой-то центр, потому что при всей критике Организации Объединенных Наций, если ее сейчас не будет, как какого-то хоть объединяющего элемента, но что было после того, как Лига Наций, ну, там, канула в лету? Началась полная фаза Второй мировой войны.
Но, да, и тогда возникает другой момент. А вот ООН стала такой, какая она есть, и плюс к ООН перестали еще. Это же взаимный процесс, нет такого, ООН не могла принудить. Но, соответственно, это была площадка. И люди что, выросло поколение, которое, как это, не готово было коммуницировать политиков. Ушли политики, которые участвовали в реальных боевых действиях, там, как преодолели тот же самый Карибский кризис, да, что Кеннеди воевал, что Брежнев воевал, там, на войне были, кровь видели, пули свистели рядом. И вот этого понимания ценности жизни, страхов, рисков, это ушло на другой план, как компьютерная игра теперь.
Безусловно, безусловно. Смена поколений сыграла огромную роль. И именно в том числе это дало вот эту возможность нанести самый страшный удар по ООН за ее за ее историю, по сути дела, все это. Опять-таки мы возвращаемся к бомбардировкам Югославии, когда ООН была дискредитирована, значит, абсолютно. И, конечно, иракская кампания, потому что в обход...
2003-й вы имеете в виду?
Совершенно, да, вторжение в Ирак. Но парадоксальным образом... В любом случае, что-то, что сохраняется, это всегда лучше, чем когда там, ты все бегаешь рушится, по руинам. Нынешняя мировая ситуация настолько остра, настолько горяча, что есть робкая надежда, что и в том числе в Совете Безопасности ООН, и в руководстве ООН, если мы все как-то совместно из этой ситуации, ну, хотя бы к чему-то там, какому-то балансу вырулим, есть надежда на то, что и в Совете Безопасности ООН, в руководстве Генеральной Ассамблеи все-таки снова появятся люди, которые к опасной черте как минимум подошли и знают, что это такое. Ну, вот нынешняя череда политиков.
Ну, хорошо, это тогда тоже про смену поколений или про осознание определенных рисков, потому что я помню, ну, на протяжении полутора лет, последних, наверное, как минимум, мы постоянно жили в режиме вбрасывания темы ядерной угрозы, ядерной войны, и что деваться больше не... С той стороны это было, но как бы вот это... И как же это... Слово индуцирование, вот научное слово, когда один может закрутить вокруг себя всех остальных, и такой эффект зомбирования происходит. Мы вот в этом во всем жили, мы ощущали, что это и есть реальность, а это как раз оказалось не совсем
обратите
так.
Внимание, что периодически сейчас пытаются. Вот,
пытаются
этот нарратив бросить, но из того, что вы сказали, безусловно, смена поколений тоже должна сыграть свою роль, потому что это дело для исследователей будущего, но... Этот короткий период, о котором мы с вами сказали, да, неолиберализм, который там 10 лет где-то... Вот,
ну, в такой активной фазе.
В активной фазе. Он умудрился породить удивительное явление евробюрократов. Вот всю вот эту замечательную, в кавычках, я даже не знаю, как назвать их,
группу. Их называют человек прозрачный.
Отлично. Всю вот эту замечательную группировку прозрачных людей, там Могерини, фон дер Ляйен, мой обожаемый, в кавычках, ну, там... Да, мой кумир просто в каком-то...
Про джунгли.
Да. Это же уникальное явление в мировой политике. Это абсолютно бессмысленные органчики по Салтыкову-Щедрину. Ну, в таком количестве оккупировавших вот такую территорию, их, по-моему, в новейшей истории точно не было.
Ну, Урсула фон дер Ляйен вполне возможно могла, ну, как бы в таком виде, знаете, быть распорядительницей в концентрационном лагере. Вот примерно. Ну,
внешний
так.
Вид да. Обязывает. Да, могла бы, конечно, могла бы, но квинтэссенция, простите, тупости, ограниченности и набора каких-то шаблонных действий, фраз и всего прочего, ну, поражает воображение. Конечно, ни о каком конструктивном, там, ни о какой конвергенции, ни о каком, тем более, конструктивном диалоге, пока эти люди там, ну, говорить будет крайне сложно.
И это опять я закольцовываю наш разговор. Как раз это подводит нас, я сама много об этом думала, к роли современных журналистов вообще в, как бы вот в этом информационном вале, потому что любой человек, в принципе, говорит, что у меня есть микрофон, у меня есть блог, у меня есть, я высказываю сейчас не журналистика, а журналистика мнений. Я высказала мнение, это есть истина. И плюс, как это, на эмоции всех подсаживать, на эмоции. И в итоге высказывание мнений подменяет собой аналитику, какой-то конструктивный диалог, и это ведет к инфантилизации, мне кажется, обществу, к радикализации общества и, в общем, к не самым хорошим вещам. А что есть журналистика тогда сейчас, как вы думаете?
Сейчас журналистика – это что-то переходное, потому что я абсолютно согласен с тем, что вы сказали, и та горячая ситуация в мире, в которой мы все живем, вне зависимости от того, в России, на Украине, в Европе, в Китае, в Соединенных Штатах Америки, она как раз и позволяет, на мой взгляд, позволит через какое-то время нам получить новую старую форму классической журналистики, потому что нынешняя ситуация, в которой мы все совместно оказались, очень во многом родилась именно из-за вот этой бесконечной журналистики мнений, когда наличие микрофона, наличие камеры, наличие подвешенного языка и отсутствие каких-то, бы то ни было, там, внутренних, внешних ограничений, ну, сыграло негативную роль. Я не хочу, не люблю громкие слова, но то, что сейчас происходит для журналистики профессиональной, является своего рода очищением.
Очищением?
Своего рода. Я не говорю, что это касается всех, всей профессии. И мы, конечно же, не говорим о тех наших коллегах, которые сейчас находятся на самой передовой. Они, к ним как бы вопросов нет практически никаких. Это другая когорта.
Я скорее говорю еще про борьбу за, наверное, за доверие, потому что есть такая история, и я помню это еще с самого начала деятельности, кто-то из умных людей говорил, что в мире и так слишком всего много страшного происходит, а еще если мы будем дополнительно пугать и устрашающе заявлять об этом там, в эфире, в газете, неважно где. И здесь важно понимать, каким образом не терять доверие самой аудитории, потому что вот видят новости, читают какие-то обзоры или еще что-то. И это же все равно эпизоды какие-то в жизни. Но важно понимать, а люди потом говорят, а что есть правда, а что неправда, а как в этом не потеряться?
Совершенно верно, совершенно верно. Это сложно назвать. Журналистика аналитики, журналистика фактов, журналистика экспланации, да, журналистика объяснений. Да. Но это однозначно будет не журналистика моего. Это не эгоистичная журналистика моего единственного мнения.
Гордыня смертный грех, конечно. Наши слушатели говорят про Америку, если позволите, один вопрос. Как Трамп, как вы думаете, понимает величие Америки? Какой период можно выделить как образец?
Трамп...
Он снова хочет сделать Америку великой?
Да, ну, скорее всего, не берусь судить, но для Трампа, для всей его команды, которая, в принципе, объединяется несколькими факторами, конечно же, величие Америки – это пик величия Америки – это Рональд Рейган.
Серьезно?
Я думаю, что да. Но об этом свидетельствует портрет Рональда Рейгана, который он занес в свой кабинет раньше, чем фотографии своей супруги. Висит в кабинете огромный портрет. Они устраивают под этим портретом каждое воскресенье коллективные молебны. Если кто-то видел вот эти фотографии, как прекрасные люди кладут руки на плечи Трампу и закрывают глаза. У них конфирмация такая происходит каждое воскресенье. Рональд Рейган для Трампа, для его команды – это пик влияния Америки, и это пик влияния консервативной республиканской Америки, которая, ну, в какой-то степени превыше всего для них.
Тимур Шафир был с нами, журналист, международник, политолог. Тимур Владимирович, спасибо, ждем вас
снова. Спасибо большое.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. После новостей придет сюда Юрий Будкин, а мы с вами в «Револьвере». Завтра встретимся в 10:03. Всем хорошего вечера.